Я буду говорить о Евангелии, евангельском тельце, евангельском приглашении. Для начала придем к Богу в молитве. Отец, я пришел к Тебе во имя Сына Твоего. Я поклоняюсь Ему, восхваляю Его. Господь, я знаю это по милости. Ты знаешь все. И если бы не по милости, Господи, кто бы мог стоять пред Тобой? О Господь, я молю Тебя, прославь Себя, прославь Своего Христа, помоги Своей Церкви. Помоги нам, Господи, понять и применить во имя Иисуса. Аминь. Вначале я хочу сказать вам следующее. Когда мы смотрим на 16 стих 1 главы послания к римлянам, то понимаем, что апостол Павел не стыдится Евангелия. Это может выглядеть необычным для некоторых из нас, что Павел имел заявить такое, будучи апостолом, основным посыльным Евангелия Иисуса Христа. Но я хочу сказать, что плоть Павла имела все причины стыдиться Евангелия, потому что Евангелие, которое он проповедовал, противоречило всему, во что верили как в истину, и всему, во что верили как священное в его культуре. Теперь суть. Я хочу сказать, что Павел не пытается соответствовать его культуре, не делает попыток прийти в соглашение с его культурой, адаптировать свое послание к той культуре, переоформить послание или сделать какую-либо другую глупость из тех, что стали так выдающимися сегодня в евангельском обществе. Для иудеи Евангелие Павла было худшим видом богохульства, потому что оно провозглашало, что Назарянин, который умер на кресте, проклятый, был Мессией и Сыном Божьим. Для эллина это было абсурдом в худшем виде, потому что оно провозглашало, что этот еврей из глухомани в действительности был Богом во плоти. Поэтому Павел знал, что когда бы он не отверзал своих уст для благовестия, он будет всецело отвержен и осмеян до презрения, если Святый Дух не вмешается и не будет действовать в сердцах и умах его слушателей. Вот что он знал, и что ты должен знать. Если ты проповедуешь Евангелие должным образом, оно будет позорным, и если ты пытаешься сделать его менее позорным, ты уже не проповедуешь Евангелие. Хочу привести некоторые цитаты о первом христианстве. Плиний-младший пишет, «Исследовав верование двух девочек-рабынь, христианок, под пыткой, я ничего не нашел, кроме нестандартного, сумасбродного суеверия». В диалоге Октавия по Марку Феликсу высмеиваются христиане. Их обряды сосредоточены на человеке, приговоренном к смерти за его преступление, на смертном кресте. В продолжении он говорит, христиане выдвигают болезненный бред, бессмысленное и безумное суеверие, которое ведет к краху всех подлинных религий. Я знаю, что могу этим обидеть многих, но большинство современных стратегий движения роста церкви, используемых в евангельских церквях, фокусируются главным образом на том, чтобы обойти те самые вещи, о которых я только что сказал. Оракул Аполлона, сохранившийся в рукописях Августина, в ответ одному человеку на вопрос, что может он сделать, чтобы обратить свою жену от христианской веры, говорит следующее. «Пусть она продолжает верить, как ей нравится, упорствуя в ее пустых заблуждениях и скорбя в песне «Бог, который умер во лжи, который был обвинен судьями, вердикт которых был справедлив и приведен в исполнение в рассвете жизни посредством худшей из смертей». Луциан, который, по сути, есть Вольтер древности, высмеивает христиан в его «De morte peregrini» как несчастных бесов, отвергающих греческих богов, и вместо их почитают распятого софиста и живут согласно его заповедям. У Оригена в работе «Контрселсус» заявляет, какая пьяная старуха, рассказывающая истории, баюкающая малое дитя, не постыдилась бы произнести такие нелепости. В наши дни изначально Евангелие не менее оскорбительно, ибо оно противоречит каждому обитателю или каждому изму в нашей культуре – релятивизму, плюрализму и гуманизму. Давайте посмотрим. Мы живем в век релятивизма, системы верований, основанной на абсолютной уверенности, что не существует никакой абсолютной уверенности. Мы лицемерно аплодируем людям за то, что они ищут правды, но призываем к публичной казни любого, кто верит, что он нашел ее. Мы живем в навязанных самим себе темных веках. Почему? Причина очевидна. Природный человек есть существо падшее, он растлен морально, и он в адских узах автономии или самоуправства. Он ненавидит Бога, потому что Бог праведен, и ненавидит Божьи законы, потому что они устанавливают ценз и ограничивают его зло. Он ненавидит правду, потому что она показывает его таким, как он есть, и беспокоит то, что осталось от его совести. Поэтому падший человек ищет отринуть истину, особенно истину о Боге, так далеко, насколько ему возможно ее задвинуть. Он пройдет любое расстояние, чтобы стеснить правду даже до претензий на то, что не существует такой вещи, как истина. А если и существует, то она не может быть познана или как-то оказываться на нашей жизни. Размыслите о Евангелии. Никогда положение дел не было таким, прячущийся Бог, но прячущийся человек. Никогда проблемой не было интеллект, но воля. Я не верю, что Библия дает место для атеизма. Есть лжецы и богоненавистники, которые выталкивают правду из своего рассудка, но атеистов не существует. Но как они, познав Бога, Римлянам 1:21, подобно человеку, который прячет голову в песок, чтобы уйти от разъяренного носорога, современный человек отрицает правду о праведном Боге и моральных абсолютах в надежде успокоения своей совести и исключения из сознания суда, о котором он знает, что он должен прийти. Христианское Евангелие – это позор для человека, вовлеченного в релятивизм и его культуру. Потому что христианское Евангелие делает одну вещь, которую человек более всего надеется избежать. Оно пробуждает его от навлеченного им самим сна к действительности его падения и бунта, и призывает его отвергнуть автономию, самоуправство и присоединиться к Богу через покаяние и веру в Иисуса Христа. Мы также живем в век плюрализма, системы верований, которая ложит предел правде путем декларации всего как истинного. Понимаете ли вы, что я говорю? Когда все истина, когда противоречивые утверждения диаметрально оппозиционируют, когда оба они отмечены как истинные, мы имеем смерть истины. Это может оказаться сложным пониманию современных христиан, что я намерен сказать, но христиане, жившие в первых веках христианской веры, отмечались и были гонимы как атеисты. И вас будут гнать так же. Если пробуждение не развернется в этой стране, то это будет одной из причин для вас оказаться в темнице. Культура, окружающая христиан, произошла в деизме. Мир был полон изображений богов, и религия была процветающим бизнесом. Люди не только были толерантны к чужим богам, но и менялись и делились ими как бейсбольными билетами. Весь религиозный мир чувствовал себя прекрасно, пока христиане не показали и не объявили, что боги, сделанные руками, вовсе никакие не боги. Они отвергли кесаря, почтение, которое он требовал, отказались склонить свои колени перед всеми другими так называемыми богами и исповедали Иисуса едино как Господа всего. Поэтому они были отмечены как атеисты. Весь мир наблюдал такое невероятное надменье и отреагировал яростно против христиан, нетерпимо, нетерпимость, терпимости. Хочу, чтобы вы взглянули на кое-что. Посмотрите на эти слова. Невероятное надмение. Такой сценарий наполняет наш мир сегодня. Против всякой логики нам говорят, что всякое представление о религии и морали истина, неважно, насколько радикально противоречивыми они могут быть. Наиболее превосходящий аспект всего того есть то, что через неутомимые попытки СМИ и академического мира это быстро стало мнением большинства. Однако плюрализм не обращает внимания на проблему и не лечит этот недуг. Он только анестезирует пациента, так что он более не чувствует и не думает. Евангелие есть позор, потому что оно пробуждает дремлющего и отказывается позволять ему отдых на такой нелогичной опоре. Он принуждает его идти к некоторым заключениям. Как долго ты будешь колебаться между двумя мнениями? Если Господь есть Бог, то последуй за Ним. Если Баал, то за Ним последуй. Истинное Евангелие весьма эксклюзивно. Я никогда не помышлял, что буду иметь сказать это пред лицом группы евангелистов. Я никогда не помышлял, что придет день, в который я буду иметь сказать такое евангелистам, что Евангелие весьма эксклюзивно. Я никогда не думал, что начну отделять Христа как единственный путь. Подлинное Евангелие радикально неповторимо, и Иисус не есть один из путей, но тот самый путь, и все другие вовсе не пути. Теперь слушайте внимательно, потому что это то, что происходит сегодня. Если христианство сдвинется хотя на один маленький шаг в сторону более толерантного экуменизма, и поменяет определенный артикль, тот самый Спаситель, на неопределенный артикль, один из Спасителей, то позор изымется, и мир и христианство станут друзьями. Понимаете? Если мы будем просто говорить «Яхве есть Бог», то не будет гонения на нашу сторону. Если мы скажем «Иисус есть один из Спасителей», тогда мы попадем на шоу Опры Уинфри. Понимаете? Весь позор изымется, если мы только скажем «Он наш Спаситель». У вас ваш, у нас будет наш. Мы не намерены возлагать что-либо на вас, не намерены перерекаться с вами. Ничего. Если это твой путь, то иди им, я пойду своим. Если мы будем говорить только так, то мы не будем гонимы никогда. Но тогда христианство перестанет быть христианством. Мы перестанем быть христианами. Тогда Христос отвержен, и мир остается без Спасителя. Мы живем в век гуманизма. За последние несколько десятилетий человек научился стирать Бога из своей совести и культуры. Он разобрал всякий жертвенник, всякое видимое упоминание об истинном Боге и воздвиг себе памятник в ревности религиозного фанатика. Это не секуляризм против религиозного образа мысли. Не думайте это, потому что у секуляриста есть религия, и весьма часто он более фанатичен в своей религии, чем любой христианин. Человек ухитрился сделать себя центром, меры и концом всех вещей. Он восхваляет свои собственные унаследованные заслуги, требует почтения к своему самоуважению и продвигает свою самореализацию как величайшее добро. Теперь, если вы думаете, что это не вкралось в христианство, то значит вы не читали книгу «Твоя лучшая жизнь сейчас», потому что она точно о том. Он выдворяет оправданиями свою грызущую совесть. Смотрите, вы не можете освободиться от этого. Он выдворяет оправданиями свою грызущую совесть, как остаток древней религии вины, христианства. Он снимает с себя всякую ответственность за моральный хаос вокруг себя, порицая общество, или как минимум ту часть общества, которая не достигла его просвещенности. Любое допущение, что его совесть может оказаться правой в своем свидетельстве против него, или что он может быть ответственным почти за бесчетное зло в мире, является неправдоподобным. По этой причине Евангелие есть позор. скандал для падшего человека, потому что оно открывает заблуждение относительно себя и ведет к осознанию его падения и вины. Это неотъемлемая первая работа Евангелия. Вот почему мир брезгует подлинным Евангелием. Потому что истинное Евангелие портит вечеринку, проходит дождем во время его парадного шествия, обнажает его доморощенную веру и показывает, что король голый. Писание сознает, что Христово благовестие – это камень преткновения и глупость для каждого человека, независимо от возраста. Оно не просто скандал, оно обязано им быть. Кто был тот из старых возрожденцев, который сказал, как мир мог не остаться с наисвятейшим человеком, но он может оставаться с нами? Мы должны быть позором. Мы не должны жить как группа фанатиков, мы не должны делать весь спектр безумных вещей, чтобы быть позором, но просто быть верными одному только утверждению: Иисус есть Господь всего. Искать способ, как убрать скандал из послания, то же, что лишать юридической силы крест Христов и его спасительную власть. Нам нужно понять, что Евангелие не просто скандально, но оно должно быть таким. Через глупость Евангелия Богу было угодно разрушить всю мудрость мудрецов, сорвать планы просвещенных и величайших умов из всех народов. Наконец, чтобы никакая плоть не могла хвалиться в его присутствии, но, как написано, «хвалящийся хвались Господом». Благовестие Павла не только противоречило религии, философии и культуре того времени, но оно также и объявляло им войну. Не политическую войну и не гражданскую войну, но духовную войну истины. Оно отказывало миру в примирении или переговорах и не стояло за что-то меньшее, чем за абсолютную передачу культуры под господство Иисуса Христа. Даже всякое помышление нашего ума должно быть покорено Христу. Мы должны работать лучше, чтобы следовать примеру Павла. Мы должны быть внимательны к тому, чтобы обойти всякое искушение, сообразовать Евангелие с наклонностями современности или страстями плотских людей. Кое-что о миссиях. В мире существуют все виды миссии. Нам больше не нужны миссии. Просто большинство из них не библейские. Позвольте мне поделиться с вами кое-чем. Я к тем из вас, которые делают миссионеров. Миссия должна быть определена экзегетом и теологом, учеником Писания, а не антропологом, социологом, не экспертами в новых культурных наклонностях. Мы служим и благовествуем согласно Священному Писанию, и нам не нужна помощь от Уолл-стрит. У нас нет права вымывать соблазн Евангелия или оцивилизовывать его радикальные требования, чтобы сделать его более привлекательным для падшего мира или плотских членов церкви. Наши церкви полны стратегий, чтобы делать эти требования более стяжующими дружбу, путем преобразования Евангелия, убирая камень соблазна, затупив меч, чтобы оно могло стать более приемлемым плотским людям. Мы должны стяжать дружбу, но и должны понимать, что существует один стяжатель, и это Бог. Если мы стараемся сделать нашу церковь или послание компромиссными, пусть они будут компромиссными Богу. Если мы стараемся построить церковь или служение, давайте строить их в пламенном желании прославить Бога и в желании не огорчить Его величие. На ветер, что думают о нас мир. Мы не для того, чтобы искать земных почестей, но почестей небес. Вот еще, что я хочу выделить, прежде чем мы пойдем проповедовать. Наше послание не только скандально, но и невероятно. Я хочу, чтобы вы знали это. Это невероятное послание. Как мы рассуждали, плоть Павла имела всякое основание стыдиться Евангелия, которое он проповедовал. И все же есть еще причина для плотского стыда. Евангелие – это абсолютно невероятное послание, нелепое слово для мудрых мира сего. Как христианам нам иногда не удается осознать, как чрезвычайно поразительно это, когда кто-либо верит вашему посланию. В известном смысле Евангелие так непривлекательно. И тот факт, что оно распространилось по всей Римской империи, доказывает его сверхъестественную природу. Что могло привести язычника, не ведающего о ветхозаветных писаниях, загнившего в греческой философии или языческих суевериях, поверить посланию, такому посланию, как о человеке именем Иисус? Он родился в сомнительных условиях, в бедной семье, в одном из многих местностей, презираемых Римской империей. И все же Евангелие объявило, что он был вечно сущим сыном Бога, зачатый Духом Святым в чреве девы. Он был плотник по профессии, странствующий религиозный учитель без официального образования, и все же Евангелие объявляет, что он превзошел объединенную мудрость греческих философов и римских мудрецов древности. Он был беден и не имел места главы преклонить, и все же Евангелие провозглашает, что за 3 года он накормил 1000 словом, исцелял и все виды болезней среди людей, и даже воскрешал мертвых, и был распят за пределами Иерусалима, как богохульник и враг государства. Но все же Евангелие провозглашает, что его смерть была центральным событием во всей истории человечества и единственной причиной спасения от грехов и примирения с Богом. Его положили во гроб, но Евангелие возвещает, что в 3-й день он воскрес из мертвых и явил себя многим его последователям, и 40 дней спустя вознесся на небеса и сел одесную силы на высоте. Таким образом, Евангелие объявляет, что бедный еврей, плотник, который был отринут как безумец и богохульник, его собственным народом, распят госвластью, теперь Спаситель мира, Господь господствующих и Царь царей, и пред Его именем преклонится всякое колено, включая колено Кесаря. Есть ли у вас представление, насколько возможно во время апостола Павла было поверить такому посланию? Это невозможно. Кто мог бы поверить такому посланию когда-либо, кроме как силой Божьей? Другого объяснения нет. Евангелие никогда не смогло бы проделать свой путь из Иерусалима, не говорю о Римской империи, во все народы мира, если бы Бог не предписал трудиться через него. Послание умерло бы в момент своего рождения, если бы оно зависело от организаторских способностей красноречия или апологетических силах его проповедников. Все миссионерские стратегии мира и все умные рыночные схемы, заимствованные на Уолл-стрит, не смогли бы никогда продвинуть это Евангелие, глупый камень преткновения благовестия. Мартин Хенгель пишет о древнем позоре креста. Вера в то, что некий предсуществующий Сын истинного Бога, посредник сотворения и искупитель мира, произошел в недавнем времени в захолустной Галилее как член непросвещенного еврейского народа и, хуже того, умер смертью обычного преступника на кресте, может только быть сочтена как явный признак безумия. Теперь эта правда несет и ободрение, и предупреждение тем из нас, кто проповедует Евангелие. Во-первых, это ободрение, чтобы знать, что простое верное провозглашение Евангелия гарантирует его продолжающееся продвижение в мире. Во-вторых, это предупреждение нам, чтобы мы не уступали лжи, чтобы мы могли продвинуть Евангелие сквозь блеск, красноречие или умные стратегии движения роста церкви. Такие вещи не имеют силу приводить к невозможному обращению людей. Мы должны бросить себя с многообещающим безумством только на библейские средства продвижения Евангелия. Дерзновенное и чистое провозглашение послания, которого мы не только не стыдимся, но и верим в него и славе его, потому что оно есть сила Божия к спасению всякого верующего. Итак, хочу закончить этими словами. Мы живем в век неверия и скепсиса. Наша вера осмеяна как безнадежный миф. И нас рисуют как недалекого ума фанатиков или слабоумных жертв религиозной уловки. Такая нападка часто ставит нас в оборонительную позицию, и мы стараемся отстреливаться и доказывать апологетикой нашу позицию и соответствие. Я хочу сказать следующее. Я согласен с апологетикой. Хотя некоторые формы этой дисциплины реально полезны и необходимы, мы должны понимать, что сила все еще лежит в провозглашении Евангелия. Мы не можем убедить человека поверить с большей легкостью, чем мы можем воскрешать мертвых. Подобные вещи – это работа Божьего Духа. Люди приводятся к вере только посредством сверхъестественной работы Божьей и Его обещания работать. Не через человеческую мудрость или интеллектуальный опыт, но через проповедь Христа распятого и воскресшего из мертвых. Мы должны ухватиться за тот факт, что наше Евангелие есть невероятное послание. Нам не должно ожидать, что кто-то будет нас слушать, не говорю, что верить, вдали от милосердной и могущественной работы Божьего Духа. Насколько безнадежна наша проповедь без силы Божьей? Насколько же мы зависим, проповедник от Бога? Весь наш евангелизм не более безнадежного дела, если Бог не сдвинет сердце человека. Однако Он обещал это делать, если мы верно проповедуем Евангелие. Откроем пророка Иезекиилю, 37 глава, 1 стих, с 1 по 10 стих. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие. И сказал мне, Сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим, вот я введу вас в дух, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено мне было, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он мне повелел, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои. Весьма великое полчище. Я только что описал обращение людей. Когда вы идете проповедовать, вы всегда Иезекииль. Всегда стоите в долине мертвых костей. И вот они весьма сухие. Во времена Иезекииля не было технологии оживлять безжизненные кости. У этих скелетов полностью высох костный мозг, так что они не более чем прах. Не было технологии, не было убедительных аргументов, не было власти, не было гуманной речи, которые могли бы привести к жизни эти кости. Это евангелизм. И вам нужно хорошо работать, чтобы научиться этому. Это евангелизм. Люди мертвы в их преступлениях и грехах. Они не только мертвы, но и находятся в рабстве греха. Какую жизнь они имеют? Вся жизнь – это следовать за князем века сего. Они богоненавистники, Божьи враги, слепы. Они делают все, что в их силах, чтобы препятствовать и заключать любое знание из того, что они уже имеют о Боге. Они трудятся со всей силы их, чтобы затворить совесть, дабы она не говорила им более. Они лучше будут мучиться в аду всю вечность, чем склонят колени и покаются и уверуют в вашего Бога. Теперь попробуйте и научитесь технологиям евангелизации, чтобы привести их к жизни. Делайте долгие, протяженные призывы к алтарю. Расскажите всякого рода сентиментальные истории. Манипулируйте их страстями, их эмоциями, и все, что вы в конце концов получите, дважды сынов гиены. Чтобы быть спасенным, человеку есть один только путь. И проповеднику, подобно Иезекиилю, встать посреди долины мертвых костей и проповедовать единственное послание, которое Бог благоволил благословить. Евангелие Иисуса Христа. Когда мы ищем миссионеров или мы берем интервью у кандидатов, то хотим одного – человека, который знает это служение и его невыполнимость, который знает, что люди могут обратиться не быстрее, чем мертвые воскреснуть и миры возникнуть из небытия. Мы хотим человека, который сознает, что у него есть немного оружия, но оно могущественное. Проповедь Евангелия, ходатайствующую молитву, сакральную смерть самовлюбленности. Дайте мне мужчин и женщин, подобных тому, и мы увидим движение Евангелия в мире. Но чем более вы зависите от рук плоти, тем более церковь пытается расти, не сообразуясь Писанию, но ища последние новинки, чтобы соответствовать наибольшему числу людей. И пока мы делаем это, мы не будем видеть силы Божьей. И церковь в своем желании стать приемлемой вынуждает себя выглядеть как глупец в среде своих врагов. Сегодня церковь в Америке похожа на парк развлечений. Потому что если вы тянете людей в церковь плотскими методами, то вы и должны будете их удерживать, используя плотские методы. Вот на что хочу потратить остаток нашего времени. Я хочу, чтобы мы рассмотрели основные приглашения в церковь, наиболее выдающиеся в сегодняшней Америке. Стандартное современное приглашение. Бог любит вас, и у Него есть удивительный план для твоей жизни. Вы знаете, что вы грешник? Хотите ли вы пойти на небо? Хотите ли помолиться и попросить Иисуса войти в ваше сердце? Вошел ли Он, когда вы молились? Были ли вы искренни? Теперь вы христианин. Добро пожаловать в Божью семью. Это священный телец, золотой теленок евангельского сообщества сегодня. Так что меня атакуют за это более чем за что-либо. Но я уверяю вас, это не библейский язык, и вы не найдете этого в большей части истории христианства. Этот метод, без которого мы не можем благовествовать, не библейский и не исторический. И привел нас к тому, на что мы жалуемся. Большая часть Соединенных Штатов Америки заявляет, что они рождены свыше, но это не так. Величайшая площадь евангелизма у нас сегодня находится в церковных зданиях. Не хочу говорить о церкви, потому что каждый в церкви подлинно рожден свыше, но в церковных зданиях. Вы скажете: «О, у нас много церквей, брат Павел». Нет, но у нас есть много прекрасных кирпичных строений на красивых лужайках. Но Божья слава отошла от них, и их авод бесславие начертано на их дверях. Давайте посмотрим приглашение. Бог любит вас, и у Него есть удивительный план для вашей жизни. Много раз это сопровождалось объяснением, что все, что Иисус может сделать для людей, укрепить их жизнь, брак, их финансы, их самооценку. Теперь вы подходите поближе. Что мы знаем о грешнике? Он сконцентрирован на себе, автономен, хочет делать свое. У него свои мечты, он влюблен в себя. Итак, вы подходите поближе к этому человеку и говорите: «Бог любит вас, и у него есть удивительный план для вашей жизни». Он продолжает: «Что? Бог любит меня? Фантастика! Я тоже люблю себя. Хорошо, это удивительно. И вы говорите, что Он любит меня больше, чем я себя?» Звучит невыполнимо. Как кто-то может иметь большую любовь? И у Бога есть удивительный план для моей жизни. У меня тоже есть удивительный план для моей жизни. И вы говорите мне, что если я приму этого Иисуса, то Он поможет мне во всех моих удивительных планах, и я смогу иметь свою лучшую жизнь сейчас? Yeah! Да. Хорошо, тогда я принимаю такого бога. У вас оба из них. Вы видите это? И вы говорите: брат Павел, ну мы не так понимаем это. Но так выходит. Теперь вы скажете: брат Павел, вы слишком жесткий, полны юмора. Да. Но посмотрите, все оплакивают тот факт, что эта страна верит, что она спасена, тогда как спасена она не более чем потеряна, как говорят в Алабаме, мяч в высокой траве. И никто не хочет показывать, что из себя представляет эта проблема, что она есть. И даже тогда, когда мы проповедуем Евангелие правильно, тогда мы обращаемся к этой вещи о том, как нам пригласить людей. Она не библейская и не историческая. Мы заставляем их перепрыгнуть через несколько евангельских обручей и говорим «да» на присущие вопросы. И мы, как Папа Римский, объявляем их спасенными. Они верят в эту ложь религии, данной религиозными авторитетами. Тогда, когда некто приходит позднее и пробует проповедовать Евангелие им, потому что они живут в мире, они не хотят слушать, потому что религиозная ложь имеет так много власти. Теперь следующий вопрос. Вы знаете, что вы грешник? И часто это не задается очень серьезно. Вроде как: «Эй, ты знаешь, что мы все грешники, так ведь?» И если он отвечает: «Да, я знаю», тогда вопрос следующий: «Вы хотите пойти на небо?» «Да, хочу». «Тогда не могли бы вы помолиться и попросить Иисуса войти в ваше сердце? Это займет всего лишь 5 минут». «Только 5 минут?» «Да, потому что в Библии сказано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Ибо если будете исповедовать устами своими Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасетесь. Вот стою у дверей и стучу. Кто услышит голос мой и отворит дверь, к тому войду и буду вечерять с ним, и он со мною». Итак, хотите принять Иисуса, потому что так говорится в Библии? «Только 5 минут?» «Только 5 минут, безусловно». И в дальнейшем, после того, как он помолится, или евангелист проведет его в молитву, он или она уверены, что если они были искренними, тогда Иисус определенно вошел в их сердце, потому что он обещал, и если он не вошел, то он лжец, потому что они были искренними. Скольких верующих вы знаете, что они говорят, что идут на небо, потому что они в Христа не верят так сильно, как в искренность того утверждения, которое они сделали давным-давно? Часто после нескольких минут консультации они немедленно представляются перед церковью и принимаются в Божью семью. Теперь вы скажете мне: ты не прав. Они выходят вперед, я видел это много раз. Их передают консультанту, который был научен в упаковочной форме рекомендаций. С ними говорят 5-10 минут, пока проходит приглашение, и тогда незамедлительно их презентуют перед церковью: наш новый брат или сестра во Христе. И последние, большинство из них, всегда услышат только рекомендации обращения. Теперь что происходит? Если они никогда не растут, если они сомневаются в своем спасении, их берут опять и возвращают в тот день, когда они молились, и спрашивают относительно искренности их утверждений. Если они когда-нибудь придут к пастору, снова сомневаясь, он относит их опять назад в этот день и говорит: «Хорошо, вы когда-нибудь молились и просили Иисуса войти в ваше сердце? Да. Были ли вы искренни? Думаю, да». Тогда это просто сатана докучает вам. Если они не возрастают в Божьем, их неудачи в росте отмечают как неудачи в ученичестве или вере в доктрины плотских христиан. Я знаю одно собрание, которое пришло к заключению, что 60% из всех обращенных никогда не посещали церковь. Их ответ на этот недуг был таким: «Мы должны лучше работать над ученичеством». Нет. Иисус, Его овцы слушают голос Его. Они следуют за Ним. Учите вы их или нет? Мы должны создавать ученичество. Мы должны создавать ученичество, мой друг. В 70-х ученичество стало большим делом. Личное ученичество. Мы просто имеем настолько много людей, выходящих задней дверью церкви, сколько входит в переднюю, потому что мы не занимаемся персональным ученичеством. Нет. Это потому, что мы не проповедуем Евангелие корректно и провозглашаем обращенными тех, кто не обратился. Они вышли от нас, потому что не были наши. Вам нужно понять это. Мы работаем с людьми 5 минут в их обращении, а потом тратим 50 лет, пытаясь козлов научить быть овцами. Я не говорю это, потому что я злой человек. Я говорю это, потому что я зол от того, что бесчетное количество людей обмануто. Проблема не в либеральных политиках, а в либеральных евангелических проповедниках. Если их поставят под сомнение относительно их обращения по причине отсутствия плодов или чрезмерной привязанности к миру, они защищают свое безнадежное спасение, опять же, утверждением искренности их молитвы и подтверждением их религиозных лидеров. Если какая консультация произведена, человека обычно предостерегают обратиться от своего отступления и начать служить Богу опять. Однако законная сила их обращения никогда не проверяется и не подвергается сомнению. Например, детский евангелизм. Я не позволяю своему чаду в этой стране посещать 98 воскресных школ. Расскажу почему. Заводят группу детей, им рассказывают удивительные истории об Иисусе. И тогда, как много из вас, дети, любят Иисуса? Помимо детей, которые носят на спине кожаные нашивки с напечатанными знаками сатанинского культа, все другие дети в этом классе собираются встать и сказать: «Я люблю Иисуса». Хорошо, кто из вас хочет пойти на небо? Все отвечают: «Я». Кто из вас хочет помолиться от молитвы? «Я». Тогда они выступают маршем на крещение, и большая часть времени, относящегося к крещению, вырежена как некий сорт веселой вечеринки с расписными стенами, так, чтобы им это действительно понравилось. Затем, когда они становятся достаточно старше, чтобы взбунтоваться против своих родителей, они встают, они живут в крайней аморальности и грехе. Затем, когда им уже 30 или 25 после колледжа, они решают, что им нужно исправить дела, потому что мораль действительно более лучший способ жизни. Так они посвящают свою жизнь. Жизни продолжают посещать церковь раз в неделю, будучи достаточно моральными, чтобы притупить свою совесть, и отправляют их прямо в ад. Вот что происходит. Теперь, когда маленький Джонни сошел с пути и начинает спать со своей подружкой, употреблять наркотики, продавать наркотики, делать другие вещи, его мама, папа и пастор идут к нему и говорят: «Ты христианин, тебе нужно прекратить так жить». Вместо того, чтобы сказать: «Ты исповедал веру во Христа, был крещен во имя Его, и какое-то время казалось, что ты ходил с Ним, но теперь ты отвратился от веры. И возможно, что ты никогда не знал Его, и что ты был нечестивцем с самого начала. Покайся и веруй в Евангелие. Беги от гнева грядущего». Вот она разница. Хочу дать вам библейскую альтернативу. Бог любит тебя, и у Него есть удивительный план для твоей жизни. Как насчет замены? Эта современная мантра должна быть удалена путем прокламации того, кто есть Бог. Он Создатель, защита и Господь всего. Он достоин твоего почтения и послушания. Теперь хочу, чтобы вы услышали это из книги Исход. Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания. Одно из величайших откровений Божьих в Ветхом Завете, все знают его. Моисей сокрылся в расселине скалы. Бог показал ему свою славу, и вот реакция Моисея. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Итак, вместо того, чтобы говорить: «Бог любит тебя, и у Него есть удивительный план для тебя», расскажите ему, кто такой Бог. Потому что если вы дадите им Бога, созданного по их образу, даю гарантию, они примут Его. Но Он не будет Богом, который спасет их. Возвеличь Бога пред лицом их и поведай им, что все в жизни их должно преклониться пред Его волей. Он не подобен нам. Покайтесь и веруйте. Наше евангельское представление потрясает людей тем, что наш Бог может сделать для них на сей земле или тем, кто Он есть. Давайте перейдем к нашим вопросам. Знаете ли вы, что вы грешник? Мой дорогой друг, знаете ли вы, что вы грешник? Это не вопрос. Вот вопрос. Как вы слышали мою проповедь Евангелия, произвел ли Бог свою работу в вашей жизни, что грех, который вы так любили, теперь ненавидите? Пойдите к сатане и спросите, знает ли он, что он грешник. Он скажет: конечно, и вполне превосходно. Некто скажет, да, я знаю, что я грешник. Знают ли они, что это значит? Это подобно, как кто-то скажет, я принял Бога. Но когда ты слышишь их определение Бога, которого они приняли, то осознаешь, что это Бог не из Библии. Точно в такой же манере человек говорит, я грешник. Это может означать что угодно. Мне недостает любви для себя. Вы должны использовать Писание, чтобы учить их. Мечом Святого Духа пронзить сердца и показать, что это в действительности значит. Несколько лет назад я проповедовал, и у них были консультанты, все приготовлено. И там была одна леди, ведущая в группе консультантов, и вообще я ей не понравился. Итак, одним вечером я проповедовал, и началось движение Божие. Люди слева начали плакать, и тогда это началось по всей аудитории. Люди плакали, некоторые почти тряслись. Я еще не закончил проповедь, и девочка подбежала и прямо легла на ступени, другой человек, и начал плакать. Я взглянул на консультантов и их лидер на меня. Вот так, делай что-то. Я потряс пальцем и предложил проповедовать, продолжил проповедовать. В конце концов, после я проводил проповедь, и она сделала шаг в мою сторону, и я понял, что она хотела выгнать меня. Итак, я спустился и встал рядом с ней, и она опять. И, наконец, она взглянула на меня, сделала шаг, и я положил руку свою ей на плечо и сказал, «Сестра, не прикасайся к ковчегу Господню». Это Бог Израиля ранит этих людей в отношении грехов, не успокаивай души, которых Бог сокрушил. Оставь их Богу. Итак, вы видите, что вопрос не просто, знаете ли вы, что вы грешник? Но, дорогие друзья, знаете ли вы, что это значит? И начал ли Бог так работать с вашим сердцем, что вы начинаете понимать грех так, как Он понимает это? Являются ли они семенем святых отношений, ненависти к греху, как Бог ненавидит его? Ваше хвастовство над грехом, заставило ли оно их стыдиться? Бог что-то делает? Теперь вопрос. Хотите ли вы пойти на небеса? Хотите ли вы на небо? Встречали ли вы человека, который скажет, нет, я лучше пойду в ад? Я немногих встречал, но большинство говорит, да, я хочу пойти на небо. Мой дорогой друг, пойми это. Все хотят пойти на небеса. Они просто не хотят, чтобы Бог был там, когда они туда придут. Это не вопрос, хочешь ли ты на небо. Вопрос, хочешь ли ты Бога. Политическая теория – это следующие выборы. Все это утопия. Это все о создании удивительного места, чтобы жить людям. Даже безбожники хотят места, где они могли бы делать все, что хочется. Но вопрос грешнику, которому ты свидетельствуешь, есть, сделал ли Бог что-то в твоей жизни, ценишь ли ты высоко Христа, стыдишься ли ты о пути, на котором ты на протяжении всей истории твоей жизни игнорировал его, ненавидел его, был безразличен к нему. Есть ли в тебе новая страсть последовать за ним, искать его, знать его, наслаждаться в нем? Давайте посмотрим кое-что из текста. Если кто-то ответит на все ваши вопросы «да», тогда его спрашивают, хотите ли помолиться, попросить Христа войти в ваше сердце. Все мы делали это. Беспокоит ли кого-то, что эта формула или язык программирования не была найдена в Новом Завете? У нас нет в Евангелии от Марка в первой главе, и Иисус пришел в Израиль и сказал, «Время исполнилось, Царство Божие приблизилось, теперь кто из вас хотел бы принять меня в свое сердце?» Мы не видим в день Пятидесятницы. Окей, я вижу ту руку, я вижу другую. Кто из вас хочет выйти сейчас? Пропустите их вперед, все видят вас, вы не можете вернуться на ваше место. Итак, помолитесь этой молитвой со мной. Вы скажете, брат Павел, ты просто производишь насмешку. Да, так и есть. Я больше не знаю, как это сказать. Вы скажете, но я был спасен таким методом. Вы были спасены независимо от этого метода, а не по причине этого метода. Но, брат Павел, у нас есть все эти удивительные места Писания. Хорошо, давайте посмотрим на них. Но те, которые приняли его, Иоанн 1:12, вы искренне верите, что это означает молитву грешника? Вы искренне верите, что это означает, если вам неудобно, повторите эту молитву за мной? Это оно означает? Смотрите сюда. Где вы это взяли? Один евангелист сказал одному парню, который даже не хотел повторять за ним молитву, он сказал, «Хорошо, вот что, я буду говорить слова, и если это то, что вы хотите сказать Богу, то сожмите мою руку, зри силу Божью». принять его. Я считаю, это должно быть истолковано в контексте богословия Иоанна, значит, открыть свою жизнь для постоянного общения и общности с распятым Христом. Иоанн 17:3. Принять Христа или питаться им, как пищей жизни твоей. Иоанн 6:53. Если не будете есть плоти моей и пить крови моей. Вы знаете, что человек спасается только верой. Только верой. Веруя тому, что сказал Бог о Боге, о себе самом, Христовом деле искупления, личности Христа. Они спасены. Но в этот момент спасения, веры, они открывают свои жизни личности Иисуса. И просто потому, что они молились молитвой с некоторой степенью искренности, это не истинное свидетельство. Потому что сердце лукаво и зло. Как вы можете определить степень искренности в вашем собственном сердце? Вы знаете доказательства через весь Новый Завет. Ты веришь ко спасению, и доказательство твоей веры – вот, ты спасен через веру во Христа. Но если ты веришь во Христа, твоя жизнь будет открываться более и более к общению и общности с Ним. Это не инъекция от гриппа. Умонастроение евангельского приглашения. Мы призываем людей к покаянию и вере. И если они каются и верят истинно в тот момент, то они спасены на тот момент. Но доказательство больше, чем просто искренность молитвы. Это продолжение работы Божьей в их жизни через освящение. Римлянам 10, с 9 стиха по 10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Он воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Вначале мы должны сказать, что такое сердце. Оно представляет собой внутреннюю часть или суть того, чем является человек, место его интеллекта, сознания, эмоций и воли. Поэтому абсурдно думать, что человек может верить в Христа своим сердцем, и это не будет иметь радикального эффекта в остальной части его жизни. Давайте посмотрим на этот язык программирования. Хотите ли вы принять Иисуса в ваше сердце? Что это значит? Вы когда-либо размышляли об этом? Верь сердцем своим, но мы поменяли на «хотите попросить Иисуса войти в ваше сердце». Верь сердцем своим, значит, верить в самой сути, в самом внутреннем человеке того, кто ты есть. Это не значит, что вы открыли какую-то тайную дверь и попросили его войти. Вот свидетельство Писаний и толкований всех ортодоксальных евангелистов, что мы спасены верой только. Так зачем Павел, кажется, добавил исповедание как необходимое условие подлинного обращения? Посмотрим опять текст. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, будешь спасен». Павел через все послания к римлянам говорит, спасение только через веру. Так для чего же он добавил исповедание? Павел не противоречит учению о спасении через веру. Но это учение, что наше публичное исповедание Христа и Иисуса Господом есть свидетельство веры в сердце. Если некто обращен, он публично исповедает Иисуса словом и делами. Это не значит то самое представление самого себя перед церковью в вечер предполагаемого обращения. Если кто-то истинно обращен, он публично исповедает Христа словом и делами. Почему я добавил слово «дела»? Потому что в Матфея 7:21 сказано, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Божие, не всякий, кто исповедает меня как Господа, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Я не говорю, что мы спасены верой в дела. Вовсе нет, я проповедник благодати. Я говорю, что спасение вовлекает потерянное учение. Оно называется обновление. Когда Бог спасает человека, Он обновляет его сердце, обращает его в новую тварь, и в доказательство этому Он будет жить как новое существо. Он будет исповедовать Христа, то есть человек, который истинно уверовал в своем сердце, его жизнь будет отмечена библейским исповеданием Христа, словом и делом. Вы сможете услышать из уст его и увидеть из его жизни, что его вера есть подлинно спасающая вера. Теперь я хочу приложить это быстро в культурной перспективе. Давайте скажем, что мы все церковь, около 20 человек, первый век Римской империи. Вы знаете из посланий к римлянам, что эти христиане были преданы смерти. Некоторые из них, они умирали как овцы. Давайте скажем, что нас 20, и все мы делаем сооружение. Так мы делаем разные здания в Риме. Сооружение. Нет проблем. Замечательный день, время обеда, у нас перерыв, весна, мы валяемся на траве, расслабляясь, отдыхая, всякие внезапности. Хотя мы еще здесь, и мы слышим барабаны. Мы поднимаем взор и видим идущих солдат. Они несут маленький алтарь, и на алтаре маленький кубок с фимиамом и маленький огонек. И мы ужасаемся. Все строители падают к их ногам, большая часть из них неверующие. Вот мы, маленькая среди них церковь. Солдаты объединяют нас вместе и говорят: «Подойдите и воздайте почести кесарю». Итак, первый парень неверующий подходит, берет немного фимиама, бросает его в огонь и говорит: «Кесарь есть Господь», и уходит счастливый, насколько только ему это удается. Следующий, и наконец доходит до одного из нас, христианина. Один из нас подходит, солдат подталкивает его копьем почти к кесарю. Иисус из Кинкириус. Иисус есть Господь. И Он умирает. И следующий из нас. Иисус есть Господь. И Он умирает. И следующий из нас. И мы имеем ту правду, о которой Павел учит прямо здесь, что если ты истинно веруешь, то ты исповедаешь Христа, даже если это будет стоить тебе твоей жизни. У нас эта правда сократилась до того, что если ты помолишься маленькой молитвой перед группой людей в церкви в Америке, ты можешь быть уверен, ты спасен, если даже ты думаешь, что ты был искренним. Это не то, о чем здесь говорится. Еще, момент, в который человек призывает Христа в вере, он спасен, но доказательство спасения не есть то, что однажды в своей жизни он был искренним, когда молился молитвой. Доказательство его спасения есть, было ли истинным покаяние, есть ли вера, и продолжаются ли они, и возрастают ли эти две евангельские добродетели в его жизни. Другими словами, доказательство оправдания веры – это продолжающаяся работа освящения Святого Духа. Откровение 3.20. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Прежде всего, это не дано в контексте с евангельским приглашением. Вы осознаете это? Христос не стучит в дверь сердца грешника. Нигде это не говорится. Он стучит в дверь заблудившейся церкви. Вот контекст. Это должно поднять несколько красных флажков для нас. Я однажды сказал это одному евангелисту, и он ответил: «Я знаю, брат Павел, но это работает». Во-вторых, я нашел интересным, что мы используем этот стих, чтобы дать грешникам уверенность, что если они откроют свои сердца, и Иисус войдет, даже если этот текст конкретно или главным образом не относится к обращению или открытию сердца. С другой стороны, мы не используем Деяние 16.14, которое конкретно и главным образом говорит и об обращении, и о открытии сердца. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницу, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз ей сердце ее. Внимать тому, что говорил Павел. Почему мы никогда не используем этот текст? В-третьих, вместо того, что приглашение грешников открыть их жизни, не будет ли также присущим с любовью помочь грешнику в самопроверке, чтобы оценить, что Бог мог бы делать в тот момент? Чувствуете ли вы, что Бог в этот вечер работает в вашем сердце? Есть ли какой-то подъем в вашем понимании Евангелия в Божьем? Становитесь ли вы все более и более открытым личности Иисуса Христа в истине Писания и нужде ученичества? Есть ли у вас желание отозваться на то, о чем вы слышали, оставить свою непоколебимость и свою «я» в греховной жизни и довериться только Христу? Четвертое. Если мы возьмем этот текст и даже будем использовать его в благовестии, если некто откроет дверь своей жизни Христу, заметьте, доказательство будет, опять же, постоянное общение. Потому что он сказал, если я войду и буду вечерять с ним. Доказательство, что человек истинно открыл свою жизнь Христу, есть постоянное общение со Христом. Но это неправда, и не говорите, что это не так. Бесчетные миллионы людей верят из-за нашего евангелизма. У них нет ни общения со Христом, ни желания благочестия, не ищут Бога. Но они верят, что они обращенные христиане, потому что однажды в одной из церквей они молились и попросили Иисуса войти. Это правда. Позвольте мне поделиться с вами. У меня осталось 45 секунд. Один из величайших моментов моей жизни в нескольких километрах от юга Аляски. Некоторые уже слышали эту историю. Как только я взошел на кафедру, было около 25 человек. Вошел человек, великорослый, мрачнейшее человеческое существо, которое мне приходилось видеть в жизни. И он вошел и сел впереди. Я тут же остановился и начал проповедовать Евангелие. По окончании спустился и сказал, «Сэр, что с вами не так?» Он вытащил конверт из манильской бумаги и просто показал мне и сказал, «Я только что от доктора, я умру через 3 недели». Он сказал, «Я жил в диком месте, выращивая скот на моей ранче всю свою жизнь. Вы туда можете попасть только верхом через горы или сплавиться на плоту, или другим подобным образом». Он сказал, «Я никогда не был в церкви за всю жизнь, я никогда не читал Библию, но однажды я слышал, что кто-то что-то от одного проповедника о человеке по имени Иисус. Я верю, что Бог есть». Я ничего никогда не боялся в жизни, но я боюсь сейчас, потому что я умираю. Что мне делать? Я не знаю. Я сказал, «Сэр, последние 45 минут я проповедовал вам Евангелие, добрую весть о том, что Бог сделал во Христе для грешников. Вы понимаете?» Он сказал, «Да». Теперь, что бы сделали большинство евангелистов в этот момент? Хотели бы вы помолиться и попросить Иисуса войти в ваше сердце? Но вот что он сказал, «Брат Павел, я понимаю это. Я имею в виду то, что любой поймет это, но то ли это? Это оно? Я понимаю, я молюсь молитвы, и вот оно». Я начал объяснять покаяние и веру. Спустя несколько минут он посмотрел на меня и сказал, «У меня этого нет». Я сказал, «Итак, у вас есть 3 недели. Я должен уезжать завтра утром. Я отменю свой билет на самолет и останусь с вами на 3 недели, пока вы не умрете. Либо вы спасены, либо идете в ад. Итак, начнем». Послушайте меня, если вы думаете о том, чтобы быть евангелистом, то не думайте, что вы идете проповедовать целой группе людей, когда они выйдут вперед, вы перепоручите их кому-то еще, чтобы их проконсультировали, а вы пойдете покушать в местном кафе. И славы, и все решения, большинство из которых только решения, и никогда не обратятся, потому что большинство из этих людей не вернутся в церковь в следующем воскресенье. Теперь вы понимаете, как говорил Леонард Равенхилл, теперь вы понимаете, почему во многих церквях я проповедую только один раз. И я посмотрел на того человека и сказал, «Сэр, вера приходит от слышания. Пройдем через Писание». Мы прошли через Писание за час. Каждое обещание, Ветхий Завет, Новый Завет и так далее, пока Христос не был определен. Мы молились и читали. Прошел еще час, становилось поздно. Я сказал, «Мы остаемся здесь, этот человек умирает». И спустя, я не знаю сколько времени, я обратился к одному из моих любимых стихов Библии, Иоанн 3:16. Я сказал, «Сэр, я никогда не забуду это, потому что у него лежала Библия на коленях, моя Библия, и у него были большие руки». И я сказал, «Сэр, давайте просто прочитаем это опять». Он сказал, «Мы уже читали это столько раз». Я сказал, «Сэр, ваша жизнь зависит от этого». Итак, он опустил глаза на Библию, очень большой человек, и начал, «Хорошо. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». Я спасен! Я спасен! Мои грехи забыты, мои руки чисты. Я имею вечную жизнь. Я иду на небеса. Я спросил: «Сэр, как вы знаете это?» Он ответил: «Разве вы не читали этот стих раньше?» Вы видите разницу? Мне говорят: «Вы против евангелизма?» Я отвечаю: «Да и нет. Я против евангелизма вашего сорта. Я ненавижу его. Они укалывают людей, хватают маленький билетик, как если бы это было на выборах, чтобы обновить вашу лицензию, хватают билетик и отправляются на небеса. Мы будем отвечать, вы призваны, мы призваны, когда я проповедую в собраниях, я не делаю больших призывов к алтарю, и чтобы наполнять избирательные урны фальшивыми бюллетнями. Я говорю: смотрите, проповедь окончена, если Бог делает что-то в вашем сердце, подойдите ко мне, мы будем сидеть всю ночь. И если кто-то исповедует веру в Христа, что я делаю? Я не вопию: ты спасен, ты спасен. Я говорю им: вот что, послушайте, если вы сегодня действительно покаялись и уверовали в Иисуса Христа, то вы стали Божьими чадами. Но вот что будет доказательством: если вы действительно покаялись ко спасению, вы будете продолжать покаяние ко спасению и возрастать в покаянии. И если вы истинно уверовали, вы не будете уже верить никакой так называемой инъекции от гриппа. Я не хочу, чтобы кто-то, подойдя ко мне, к этому человеку, спустя 10 лет, когда он живет безбожной жизнью, и кто-то засвидетельствует ему, и он скажет: «О, не, я уже это все делал». Потому что это то, что большинство делает на юге, не так ли? Не беспокойтесь, я все это уже сделал. Что все это? Я получил мою инъекцию. Да, но вы не получили Христа. Работайте с ними, пусть другой кто-то идет кушать, вы работаете, вы молитесь, вы консультируете их многими евангельскими обещаниями и многими евангельскими предупреждениями. И я провозгласил войну. Я провозгласил войну. Это подобно маленькой блохе, бьющейся своей головой о мир из гранита. Но меня это не беспокоит. Мне плохо, и я устал от людей, которых привели к решению, очень маленькими знаниями Евангелия. Веровать более в решение, нежели доверяться Христу. Жить безбожно, веруя, что они спасены, потому что какой-то религиозный авторитет из евангельского сообщества сказал им это. И они почти совершенно замкнуты от слышания подлинного Евангелия. Остановите это. Остановите это.